говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 740 49 40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну что ж, 11 марта в выборах в органы власти различных уровней примет участие, как подсчитал Александр Вишняков, председатель Центра избиркома, более 30 миллионов избирателей. Выбираются законодательные собрания в 14 регионах России. Насколько я помню, «Яблоко» выдвигалось в 10 регионах, а вот участвует в выборах, по-моему, только в 4. Московская область, Мурманская, Томская и, кажется, Коми, да, Григорий Алексеевич?
Совершенно верно. Добрый вечер.
И как кампания? Веселая, правда?
Ну, видите ли, давайте сразу скажем, компания – это отдельный разговор, не она имеет решающее значение. Решающее значение имеет то законодательство, которое сейчас существует, и те правила, по которым идут выборы. Они на самом деле ничего не имеют общего со справедливыми, открытыми, свободными, конкурентными выборами. Никакой конкуренции, никаких равных стартовых условий, никаких дебатов, никаких альтернатив нынешняя власть не предоставляет практически гражданам на этих выборах. Ну вот в пределах этой концепции и ведется кампания. Все партии поставлены в совершенно разные условия.
Да, ну а конкуренция? Вот предлагается же конкуренция «Единой России» и «Справедливой России». Вот вы видите между ними разницу? Грызлов, Миронов. Разные политики.
Ну, в общем, это не новость. Наша номенклатура кочует из одной партии в другую. Уже было Отечество, которое боролось с Единой Россией. Теперь воссоздали эту ситуацию несколько в другом виде. И теперь вместо Единой России, которая тогда боролась с Отечеством, придумали Справедливую Россию, которая должна выполнять ту же функцию по Единой России. Это такой пиар-ход. Разделение номенклатуры российской на два отряда, которые действительно между собой поссорились, как и тогда Отечество ссорилось с Единой Россией, и вот они создают впечатление выбора. Разница только заключается теперь еще и в том, что обе эти партии, как известно, поддерживают Владимира Путина, главу государства, и борются за то, чтобы доказывать, что каждый из них любит главу государства больше, умеет любить лучше и делает это более ответственно и с большей перспективой.
Григорий Алексеевич, а чем вы все-таки так помешали вот именно в Петербурге? Самое скандальное, видимо, за эту кампанию снятие, это снятие партии «Яблоко» за там, 0,5% якобы недостоверных подписей.
Ну, во-первых, очень важно подчеркнуть, что граждане, которые пришли доказать, что они реально поставили подписи, они были недопущены в Центр избирком для того, чтобы они могли доказать, что это их подписи, и все они сделали так, как положено. Им просто запретили участвовать в этом заседании. Поэтому вопрос о том, насколько это имеет хоть какое-то отношение к реальности и подписям, мы оставим в стороне, потому что, на наш взгляд, это никакого отношения к этому не имеет.
Но если бы вы внесли залог, вас бы сняли за что-нибудь другое?
Безусловно. Безусловно. Залог там внести нам было невозможно, потому что он составляет астрономическую величину 3,5 миллиона долларов. Но снимали нас по трем причинам. Первая причина – это общая позиция нашей партии, которая не поддерживает политику Владимира Путина. В принципе, открыто, развернуто, говорит это ясно, внятно. Не поддерживает операции преемника, выступает против третьего срока. Вообще у нашей партии есть очень серьезные ключевые несогласия со многими важнейшими положениями политики, которые на сегодняшний день проводятся. Второе обстоятельство – это то, что «Яблоко» в Петербурге требовало отчета губернатора. Она требовала, чтобы губернатор отчитался за то, как расходуется бюджет, за то, как проводится политиков в Петербурге и не поддерживала Матвиенко ее переназначение и голосовала против этого на заседании законодательного собрания. И, наконец, третье обстоятельство – это очень чувствительный для избирателей города вопрос. Вопрос сооружения в Петербурге грандиозного по размерам здания, которое вообще совершенно не вписывается в город. И, кроме того, еще и за счет денег самих избирателей 400-метровой величины здания посреди города. Яблоко предложило провести референдум относительно того, насколько граждане поддерживают такое решение. Да и история яблок в Петербурге, выступления с активными действиями, часто выступления очень резкие, выступления в законодательном собрании, участие в митингах и шествиях. Все это вместе сделало партию «Яблоко» неприемлемой для властей как Петербурга, так и их административных покровителей в Кремле. И это привело к тому, что губернатор при поддержке администрации президента просто применили административный ресурс и отстранили партию «Яблоко» от выборов. Это, кстати говоря, уже второй случай у нас такого масштаба. В Карелии был ровно такой же случай. Иначе говоря, власти перестали бороться со своими оппонентами на выборах, даже несмотря на то, что они раньше снижали результаты, фальсифицировали результаты. Теперь они просто не допускают до выборов.
А, Григорий Алексеевич, а вот некоторые считают, наблюдатели, что надо было, скажем, идти не в центр избиркома, а сразу в Верховный суд, поскольку в центре избиркома, ну уж совсем никакой правды, когда он переформировался, найти невозможно, а вот тут ваши юристы там как-то пропустили то ли срок обращения в суд, то ли еще что-то, вот такие вот юридические...
Ну, в Карелии мы обращались в Верховный суд, и результат ровно тот же. Какое это все имеет значение? Вообще, это не всегда просто объяснить. Вообще вот...
Людям-то рассказывают, что вы там подписи неправильные собрали, вот и все, наказали вас справедливо.
Да, смещение акцентов происходит тем, что постоянно употребляется термин «выборы», постоянно идет речь о каком-то противостоянии единой и справедливой России, и этим заменяется реальное положение дела. А реальное положение дела заключается в том, что выборы на самом деле, как процедура, как инструмент, превращены в фарс, и люди на самом деле лишены возможности открытого, справедливого выражения своего мнения в справедливых условиях. Они просто лишены такой возможности. А там, куда пойти, в какой суд, в такой... Так мы же и уже и в Верховном суде, мы же тоже были по этому поводу. Верховный совет, суд тоже нам отказал.
Послал вас.
Да. Ну, потому что у нас нет независимой судебной системы, и вот это свидетельство об этом. Тем не менее, в целом ряде регионов мы в выборах участвуем и испытываем то административное давление, которое в этих случаях существует. И, кроме того, очень много грязных всяких технологий. Вот, например, в последние дни раздается огромное количество звонков нашим избирателям, в которых неизвестные люди от имени «Яблоко» компрометирующие вещи говорят, людей этих оскорбляют, говорят всякую... небылицы самые различные. Кстати говоря, наши избиратели нам звонят, они прекрасно понимают, что это к «Яблоку» не имеет никакого отношения. Но добиться того, чтобы правоохранительные органы воспрепятствовали вот таким действиям, не удается. И поэтому, вот, пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем, кому такие звонки поступили, чтобы люди знали, что это никакого отношения к нашей партии не имеет.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода», лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Время для короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Григорий Алексеевич, а как вы отнеслись к тому, что Союз правых сил сделал вот два таких заявления, одно призвав голосовать за Яблоко в Мурманской области, а с другой стороны в Петербурге заявил о том, что вот будут ваши идеи, раз вас сняли с выборов, отстаивать представители этой партии в законодательном собрании? Здесь, конечно, попадут туда.
Я думаю, что лучше всего оценил это действие известный очень правозащитник, депутат Госдумы 1-го, 2-го и 3-го созыва, сопредседатель правозащитной фракции партии «Яблоко» Юлий Рыбаков. Вот. Он сказал, что СПС может сделать вид, что подхватило вышибленное из рук «Яблоко» знамя, но с ним оно пойдет совсем в другую сторону, потому что, в отличие от «Яблока», СПС – это партия, давно сдавшая свои позиции чекистам и плутократам. Вот таково мнение Юлия Рыбакова. Кстати говоря, человека, который заслужил, чтобы каждому слову, которое он говорит, относились с большим уважением и доверием. Кроме того, он был долгое время сам членом СПС и вынужден был выйти из этой партии еще в 2002 году. Кроме того, он очень точно сказал, что СПС в последние годы вообще не проявляла себя и не может считаться отделением реально существующей демократической партии. СПС не было слышно, когда демократы протестовали против самых серьезных нарушений демократии и в стране, и в Петербурге. Я думаю, что это очень точное выступление Юлия Рыбакова.
Ваши коллеги по «Яблоку» в Петербурге вышли на марш несогласных вместе с движением «Другая Россия». В то же время на федеральном уровне вы не участвуете в этом движении. А не может ли измениться теперь позиция «Яблока», поскольку, видите, к выборам вас не допускают там, где у вас есть реальные шансы, и, в принципе, возможно, есть смысл действительно действовать с помощью уличной политики, так сказать, не зацикливаясь на разногласиях с Касьяновым или Каспаровым?
Ну, прежде всего, я должен сказать вам, что мы будем рядом со своими избирателями. Конечно, если выбрасывать избирателей на улицу, в буквальном смысле слова, не давать избирателям в городе, в котором 30% избиратели голосуют за «Яблоко».
А вы откуда 20%. Знаете? Может, они вам изменили уже?
А вы знаете, я должен вам сказать, что мы же это проверили, когда это происходило в Карелии. Например, в Карелии потом лидер нашего списка, как вам прекрасно известно, баллотировался в мэры Петрозаводска, получил 28%. А именно поэтому партию сняли. Значит, когда я говорю 30% в Петербурге, я имею в виду и тех, кто голосует, и тех, кто симпатизирует, и тех, кто даже не голосовал бы за «Яблоко», но возмущен в этих условиях тем, что делают власти, когда они просто лишают возможности участвовать в выборах. Вот. Должен сказать вам, что «Яблоко» вместе со своими избирателями, и таким образом «Яблоко» и участвовало вот в этом. Что же касается других каких-то
других
форм,
России,
то я должен сказать вам следующее, что «Яблоко» проводило свои акции в Петербурге. И, кстати говоря, была акция совсем недавно, когда «Яблоко» вынуждено было привлечь к себе внимание тем, что она перегородила Невский. И возглавлял эту акцию Максим Резник, лидер петербургского «Яблока», и все члены «Яблока» участвовали в этом. То есть мы используем самые разные формы. Если же говорить о политических целях и задачах, то да, вы совершенно правы, у нас разные взгляды на все политические, на очень многие политические оценки, вот, на очень многие политические перспективы. Но главное, что я должен подчеркнуть, это то, что мы считаем, что взаимодействие должно быть с теми, с кем у нас общие цели. Вот. Цели же с организациями, которые состоят из, скажем там, я бы так сказал, олигархов, сталинистов и национал-большевиков, такие цели нам абсолютно не близки.
Но вышли-то вместе, тем не менее, «Яблоко» и «Другая Россия» на этот марш, правда?
Вышли избиратели «Яблока», и поэтому там были представители нашей партии. Совсем другой вопрос – это о наших политическом взаимодействии. И я сейчас вам сказал, что мы считаем, что оппозиция должна не только кричать «долой», она должна формулировать позитивную программу, что она хочет сделать. Что касается названных вами организаций, мы позитивной программы не видим, тем более такой, в которой мы могли бы хоть в каких-либо формах участвовать.
Ну, позитивная программа, она может быть на первом этапе и негативной, то есть отмена вот этого избирательного законодательства, которое вы сами говорите, в общем, приводит к тому, что это выборы без нормальных выборов, правда? Это разве плохой лозунг, да, обеспечить свободу выборов в России?
Да, это лозунг очень хороший, но этого лозунга недостаточно для того, чтобы создавать политические союзы. Кроме того, этот лозунг не решается драками на улице. Вот он не решается такими способами. Потому что когда вы говорите, что давайте поправим законодательство, это не тот вопрос, из-за которого вы можете, который вы можете решить таким способом.
Насколько я понимаю, в Петербурге драками занимались не люди, которые хотели пройти шествием там, и митинг провести, а ОМОН и милиция, которые были достаточно жесткими и даже жестокими по отношению, в том числе к старикам, к женщинам.
Да, я думаю, что это повод для очень серьезного разбирательства, избыточное применение силы. Но, тем не менее, это не отменяет того факта, что кто бы ни дрался и кто бы ни ставил себя в такое положение, что единственным способом выяснения отношений является мордобой, под очень сомнительными и разными странными лозунгами, он не позволяет и не помогает решить ключевые задачи в данных условиях.
Ну, давайте, Сергей Александрович из Петербурга, вопрос Григорию Явлинскому, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня как раз вопрос по только что обсуждаемой теме вами. И комментарий, собственно, к моему мнению, которое вот у меня сложилось в последнее время вот в связи с изменениями в избирательном законодательстве, в частности, вот отмены порога и, так сказать, статьи против всех и снятия порога посещаемости. Вот мне кажется, что сложившаяся ситуация, вот, которую мы наблюдаем вот в этой вот предвыборной кампании, которая вот сейчас будет, так сказать, которая, ну, репетиция, как сказать, перед большой муниципальной выборы наш, обкатывается такой вариант, что вот предвыборная борьба вот как раз показывает, что ненужные партии, которые не нужны власти, так сказать, они постепенно выдавливаются и не допускаются к выборам. Вот. И вот в связи вот с изменением законодательства, которое произошло, что вот те партии, которые пройдут, то практически при нашей активности избирателей, которые существуют на настоящий момент, собственно, могут остаться навеки вечные в законодательном собрании или в Государственной Думе. То есть вот там 3-4 партии, и мы будем всегда их там иметь. А остальные, якобы нам неугодные, уже никогда туда пройти, собственно, и не смогут. За исключением того, что, так сказать, наше население активно, так сказать, возьмется и не переизберет какую-нибудь там другую партию. Вот прокомментируйте, может такое быть сейчас, так сказать, наблюдаться такой момент или нет?
Ну, ваше мнение правильное. Собственно, в этом состоит цель, чтобы манипулировать всеми теми партиями, которые работают либо в Государственной Думе, либо в законодательном собрании, чтобы все они были карманными, чтобы все они были лояльными, чтобы все они являлись клиентами властей. Ну, собственно, так оно и делается. Вот для этого и придумана такая игра между там Единой и Справедливой Россией. Для этого придуман там еще вот Свободная Россия.
Или там, она как... теперь не свободная, она теперь гражданское действие с адвокатом Борщевским.
Она теперь даже гражданская сила. Я вас еще больше могу удивить. Вот, значит, вот для этого придумывается. Но это же старая история. Это партии все, которые создаются сверху. Они создаются для определенных целей, для определенной игры. А те, которые неугодные, они постепенно все более жестко удаляются с политического поля. И это уже вопрос, который адресуется к избирателям. Как избиратели будут на это реагировать? Вот 11 числа будет голосование, и будет очевидно, как в конечном счете избиратель на это отреагировал. Хотя, должен сказать вам, что когда говорят, что это какая-то репетиция, мне это кажется таким журналистским приемом,
почему?
Который не совсем соответствует действительности, потому что это никакого отношения к выборам 2007 года думским не имеет. А не имеет это просто потому, что в административно-авторитарной системе решения будут приняты в августе-сентябре. Там будет составлен список, кого хотят видеть в Государственной Думе, и они будут проведены туда путем установления тех результатов, примерно, которые будут задуманы.
Я тоже слышал такую версию, что списки всех партий, которые будут участвовать в выборах с правом на прохождение в Думу, лично утвердит президент Российской Федерации.
Да, примерно правильно.
Просмотрит,
да.
Утвердит,
да,
и скажет, кого можно, кого нельзя.
Да, безусловно. Я думаю, что так оно и будет. Поэтому какое имеет сегодня значение, там, какие там региональные выборы. После назначения губернаторов, после того, что губернаторы не избираются, а назначаются, вообще говоря, выборы на региональном уровне потеряли интерес, утратили привлекательность и интерес, как для властей, кстати говоря, федеральных, так, собственно говоря, и для очень значительной части избирателей. Это такая игра, это такой пиар очень большой, это имитация. Огромная такая, довольно дорогостоящая имитация, в которой задействованы и СМИ, и пресса, вот, которая не вспоминала об этих региональных выборах все эти месяцы. Не зря они так устроены, что там треть времени уходит на новогодние праздники, потом еще полнедели уходит на 8 марта, и все это происходит в таком скомканном виде, никто этим не интересуется. Ну, в последние 2-3 дня, поскольку говорить, кроме как о погоде и о президенте, больше ни о чем СМИ в основном не говорят.
И о футболе там, как же?
О футболе это теперь тоже о президенте.
Ну,
это
конечно, не да, футболь. Обещал бесплатно показывать. Вот уже Медведев сказал, что будут показывать бесплатно. Видите, какое счастье-то.
Вот. Поэтому это вот такая очень дорогостоящая, но эффектная имитация. К сожалению, большинство и средств массовой информации, и журналистов играет в эту игру. И политики в них участвуют. Вот, скажем, Яблоко участвует в этом и говорит прямо и избирателям. Вот на встречах, на которых я был, когда ездил по регионам, и встречался и в Московской области, я избирателям, которые, кстати, очень активно приходят на встречи, открыто объясняю нашу позицию, как мы относимся к этим выборам. Но, тем не менее, для нас это способ донести нашу точку зрения.
А как вы восприняли фразу, вот Путин сегодня сказал, особого внимания органов ФСБ требует обеспечения безопасности выборов в Думу и региональные органы власти. Важно не допустить использования лозунгов националистического и экстремистского характера.
Ну, выборы-то уже закончены, кампания уже как бы завершена.
Но это на новые выборы, значит, задача?
Ну, это
чтобы
очень удобный,
не выступали?
В условиях, когда точные формулировки о том, что такое экстремистские лозунги, что такое неэкстремистские лозунги, никто не знает, это значит, можно осуществлять любой произвол. То есть можно кого угодно обвинить в экстремизме. Ведь отменены даже возможность критиковать своих оппонентов. Даже это уже теперь невозможно.
Спасибо, Григорий Юлинский, в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей. Я напомню нашим слушателям, что 9 марта в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Мемориал выдвигается на Нобелевскую премию мира.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском офисе международной компании PricewaterhouseCoopers идет проверка документов в рамках дела ЮКОСа. В 2002-2004 годах эта организация была аудитором компании ЮКОС. Федеральная налоговая служба обвиняет аудиторов в предоставлении ложной отчетности. В Нижнем Новгороде 24 марта пройдет марш несогласных. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организаторы акции намерены провести ее даже без санкций властей. Организаторы уверены, что в акции примут участие не менее 1000 человек, которые будут протестовать против роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. Российско-иранские переговоры в Москве по вопросу об АЭС в Бушере результатов не принесли. Как сообщает Интерфакс, Иран признал наличие проблемы с финансированием, но конкретное решение фиксировать отказался. По словам представителей российской компании «Атомстройэкспорт», 17 января этого года Иран полностью прекратил выделять средства на строительство АЭС. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе эти источники должны будут производить пятую часть всего объема электроэнергии. Москва призвала Киев отказаться от односторонних шагов в отношении Черноморского флота России. Недавно МИД Украины заявил о намерении Киева взять под контроль навигационные объекты Черноморского флота России. В Афганистане в провинции Хост при взрыве погибли 3 священнослужителя. Причина взрыва выясняется. На афгано-иранской границе в западной провинции Немрос произошла вооруженная стычка. Есть жертвы. В Киргизии оппозиция требует немедленно провести демократические реформы.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский в московской студии «Радио Свобода». 8 800 222 12. Телефон прямого эфира. Пейджер 961-33-33. Петербург 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Я продолжу ту тему, которую вы начали в конце первой части, Григорий Алексеевич. Действительно, раньше можно было критиковать просто так оппонентов. Потом запретили в телероликах, я так понял. А теперь вот сегодня, кстати говоря, Дума в первом чтении проголосовала за очередной законопроект. Устанавливается запрет на использование эфирного времени для размещения агитационных материалов в целях распространения призывов голосовать против кандидата или нескольких кандидатов, ну и так далее. В общем, полный запрет на критику, а также ограничение пассивного избирательного права для лиц, которые были осуждены за тяжкие, особо тяжкие преступления и преступления экстремистской направленности и имеющих на день голосования снятую непогашенную судимость. То есть это вот институт лишенцев, как в Советском Союзе при Сталине и Ленине вводится. Я о чем? Вот я понимаю, что это очередные шаги на ужесточение режима. Но зачем? Вот вы мне можете объяснить? И так уже вроде как все из-под оппозиции разнообразные выдернули. И почву, и возможности, и все. И тем не менее все закручивают и закручивают гайки. Вот смысл этого процесса.
Еще раз повторим одну очень важную вещь. Видите, то, что вы сейчас сообщили, еще раз подчеркивает, насколько имитационной становится вся эта вещь. Это совершенно очень мало имеет отношение к тому, что называется выборами в любом учебнике или вообще где-либо.
Ведь там запрещают описывать возможные негативные последствия, которые могут наступить в случае избрания определенного кандидата депутатом. Ну, что это такое? Ну, это вот. Смешно уже просто.
Вот, а теперь, да, так нет, это все смешно было с самого начала, но я, кстати, должен подчеркнуть, вот перед вами, например, стоит очень сложная задача. Вот, понимаете, когда я слышу, скажем, передачи, которых взахлеб большие группы журналистов, экспертов, политологов, обсуждают выборы, факты, там, возможности, потенциал, перспективы. Но это просто невозможно слышать, поскольку все это речь ни о чем, потому что на самом деле процесса этого нет. Вот есть столкновение между «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Это внутреннее столкновение двух партий, которые принадлежат к российской номенклатуре.
Но это же показывают народу.
Да, вот это,
как
да,
настоящую
это есть
политику.
Такой, да, это есть такой
как
пиар.
Но передача такая, реальная политика.
Дело в том, что
да?
И все остальные политологи тоже участвуют вот в этом, с восхищением участвуют в обсуждении этой темы и говорят, а можно ли так создать двухпартийную систему, что с ней нужно сделать. Это сложная задача, потому что смотрите, кто объявляет повестку дня. Значит, вот группа пиарщиков, которые работают, скажем, в администрации президента. Они вот такими не очень сложными и не очень такими вещами, которые требуют большого ума, они создают такую формулу, такой пиар, в которой все вынуждены как бы участвовать. Это вот такая серьезная имитационная модель. Просто, но за этим все проблемы-то сохраняются. И все проблемы страны сохраняются. Ну, хорошо, я не буду во время выборов рассказывать, что если будут продолжать приниматься так решения, как они сегодня принимаются, то через 15-20 лет Россия станет страной третьего мира навсегда и безвозвратно. Я не буду рассказывать о том, что потеря суверенитета России, скажем, в Северо-Восточной Азии, а иначе говоря, в Сибири и на Дальнем Востоке, неминуемо, если экономика будет развиваться таким перекособоченным образом, как она развивается сегодня. Я не буду тогда рассказывать о том, что при той экономической политике, которая сегодня существует, Россия просто теряет машиностроение, скажем, как направление, как отрасль.
И как что сырьевая все... сверхдержава.
Да, вот, да, и вот что все, что кто обещали. В России занимается экономикой, они мечтают уехать куда-то там на Запад и там иметь все свои деньги, и там держать все свои капиталы.
Но они и продают государство.
Можно этого всего не рассказывать. Но только это так может случиться все. Оно примерно так и будет. Можно не рассказывать о том, что, скажем, сейчас в Дагестане очень серьезный вопрос решается. Это там вопрос не вот этих выборов, а от того, чем закончится эта история сейчас в Дагестане, во многом зависит от того, что будет на Северном Кавказе вообще. Можно и об этом не рассказывать, только ничего об этом от этого не меняется. Болезнь сохраняется, и все скрытые проблемы никуда не исчезают. И это вызывает огромное беспокойство.
Но они откладываются, откладываются. А те люди, которые руководят, с ними все в порядке вот на данный момент времени. Понимаете, это как наркоз, да, заморозка. Вот Александр III же проводил такую заморозку, правда, в России. Вот, а потом что-то изменилось через несколько лет.
Знаете, здесь дело в том, что...
Опыт-то был.
Я бы сказал так, что это больше похоже на временщиков, которые действительно решают сегодняшние проблемы и решают их...
Свои проблемы.
Да, свои проблемы решают их сегодня. Но нам предстоит с вами довольно сложный год. Год, когда властям придется решать проблему президента, придется решать проблему Новой Думы. Вот. Еще есть время у них размышлять над тем, как это сделать, но время остается очень мало. А создается впечатление, что ответа на вопрос, как это будет решено, и какой вектор будет у России, какое будет направление развития нашей страны. В конце концов, будет ли Россия открыто и внятно говорить своим гражданам, что, скажем, приоритет жизни человека, его человеческого достоинства, уважение к закону является фундаментальными вещами в России. Ни один президент с начала 90-х годов никогда об этом не говорил. Ну, то есть, ни первый, ни второй.
Ну, давайте мы подключим слушателей. Еще Людмила Михайловна, пожалуйста, из Москвы. Вопрос Григория Явлинского.
Сергей Алексеевич, вы знаете, вот такой вопрос. Вы сказали, что вы категорически не хотите сотрудничать с СПС, но ведь там все очень разные люди. Например, в Москве я знаю очень приличный кандидат Катаев, к примеру. Еще Немцов, Новодворская, это все СПС ведь. Может быть, с кем-то можно все-таки как-то договориться и найти общий язык?
Спасибо большое.
Партия – это, так сказать, совокупность различных людей. Это же не какая-то единая машина типа «Единой России».
Спасибо большое. Конечно, с хорошими людьми всегда нужно сотрудничать и кооперироваться в хороших вещах. Но хорошие люди, со своей точки зрения, те, которые считают себя хорошими, они все-таки должны понимать, что, скажем, есть серьезные вещи, которые бы должны были вызвать у них желание осмыслить по-настоящему, скажем, ну, отношение к ключевым вопросам, таким как, скажем, война в Чечне в 99-м году, или там, скажем, вопросы криминальной приватизации середины 90-х годов, или, скажем, если на сегодняшний день говорить, вопросы поддержки политики президента. Я думаю, что каждый хороший человек должен был бы просто задуматься о том, в какой партии он состоит, и какую политику он поддерживает, и какие принципы он поддерживает. Кроме того, есть еще очень важный вопрос. Сотрудничество с теми или иными партиями во многом зависит от того, кто в этих партиях принимает решения, и кто в этих партиях является доминирующей силой. Ну вот.
Но у вас же был единый список в Московскую городскую думу?
Да. У нас
опыт был?
Был? Опыт замечательный был. Мы год... Потом пытались обсуждать эту тему, но оказалось, что в этой организации решения принимают совсем не те хорошие люди, о которых сейчас шла речь. Поэтому вопрос этот для нас закрыт, и возвращаться к этому мы не намерены.
Ну, давайте еще Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Григорий. У меня вот такой вопрос к вам, Григорий Алексеевич. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, значит, вот я по поводу партии шел спортивного направления. Вот смотрите, насколько оболванили народ с 90-х годов, да? Ведь еще в середине 90-х выборы были более-менее как-то демократично выглядели. Потом начали тихонечко втаскивать таких вот Карелины разные, там, Фетисовы, Третьяки и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас обоймами, пачками вот эти серые массы, шоу, спортсмены вот эти. Но для меня лично непонятно одно. Вот для меня шоу-бизнес, это вообще, ну, такое низменное такое явление, да? Что такое шоу-бизнес? Это деньги, кровь, грязь, интриги, разврат и так далее. Как эти люди во власти могут чему-то там учить народ, граждан, там, меня, допустим, да? Вот ответ на последнюю акцию в Санкт-Петербурге, кто из последних вот этих, так сказать, новых политиков хоть что-нибудь вымолвил, когда избивали народ, простых граждан? И еще вопрос дополнительный. Есть реальная возможность, ведь там произошло, так сказать, массовое избиение народа, то есть, ну, своего рода геноцид над народом. Есть реальная возможность, что за это ответит Матвиенко, так или иначе, в какой-то степени?
Пожалуйста. Спасибо. Значит, что касается шоу-бизнеса, я разделяю вашу точку зрения. Может, я бы нашел какие-нибудь другие слова, но вот это слово «оболванивание», которое вы употребили, да, оно действительно именно для этого используется. Оно свидетельствует о том, что наряду вот с этими бесконечными шоу, такими как «Аншлаг», там «Кривое зеркало» и вот этим всем, всеми этими шутками ниже пояса, собственно, в это и хотят превратить политику, приглашая и притаскивая, и высоко оплачивая тех людей, которые в этом во всем участвуют. Вопрос стоит в том, насколько граждане смогут с этим разобраться, насколько граждане увидят это. Вот это сегодня те, которые организуют такие вещи, они надеются, что, приглашая таких людей и выставляя их впереди, привлекая на них избирателя, они добьются своих целей. Вот жизнь покажет, насколько удалось справиться с общественным сознанием и с сознанием граждан, насколько оно будет податливым на такие примитивные пиар-технологии такого грубого и непристойного свойства.
Об ответственности губернатора.
А теперь об ответственности. Значит, мы намерены с правозащитной точки зрения запросить Генеральную прокуратуру об избыточном применении силы во время этого марша. Мы будем требовать объяснений по этому поводу. Как раз именно в ключе того, о чем вы сейчас говорили. Это вопрос не о том, какие там были политические лозунги, поддерживаем мы их или не поддерживаем. Мы рассматриваем это применение, избыточное применение насилия как очень опасный прецедент, особенно в начале вот этих вот готов. И мы будем просить прокуратуру требовать от прокуратуры объясниться по этому поводу.
Давайте экономический еще вопрос. Сегодня появилось бюджетное послание президента. Там есть несколько таких мыслей, которые, может быть, вам будут интересны. Во-первых, мысль о том, что стабилизационный фонд необходимо преобразовать в резервный фонд и фонд будущих поколений. Во-вторых, то, что нужно сохранить единую ставку налога на физических лиц, то есть 13% в долгосрочной перспективе. И, в-третьих, интересная такая тоже вещь, что принять новую главу налогового кодекса и взимать налог на жилую недвижимость от рыночной цены, что, в принципе, значит для крупных, по крайней мере, городов, что этот налог очень сильно вырастет. Вот несколько мыслей, экономических мыслей Владимира Путина или его советников. Как вы прокомментируете?
Ну, поддержание стабильности налоговой системы, мне кажется, правильным. А сохранение ставки налога тоже. И методов взимания. Несмотря на всю критику этого налога, я считаю, что все налоговые условия на долгий период должны быть стабильными и неизменными. А уровень налогов должен быть невысоким. Невысоким. Такой, который гражданам интересно платить. Что касается перспективного планирования на длительную перспективу, это тоже, я считаю, правильным. Трехлетнее бюджетное планирование тоже совершенно правильная, обоснованная вещь. Относительно резервного преобразования стабилизационного фонда в резервный, это я не понимаю, что это значит, и я не понимаю, какие из этого следствия. Что касается фонда будущих поколений, это более такая журналистская вещь, это вещь не экономическая, потому что что такое для будущих? Для будущих поколений нужно заниматься сегодня образованием, строить дороги, инфраструктуру, создавать работоспособные социальные системы, Вообще говоря, я бы считал более актуальным создание фонда старшего поколения.
То есть это что-то типа, так сказать, инвестирования в пенсионную систему, да?
Да, я бы считал, что задача сегодня состоит, самая первоочередная, это обратиться к людям старших возрастов и постараться с помощью неожиданно пришедших денег качественно, серьезно улучшить параметры жизни старшего поколения в России, потому что я думаю, что мое поколение, а уж тем более младшие поколения, очень задолжали перед старшим поколением. И сделать это так, чтобы не было инфляционного взрыва, и сделать это так, чтобы это работало на долгую перспективу. В этом смысле это будет не популистски и не спекулятивно, в большей степени обращено и для будущих поколений, для решения проблем молодыми поколениями, чтобы они были спокойны за своих родителей и за старшие поколения. Особенно это касается, скажем, ветеранов Отечественной войны. Это касается людей, которые ужасно пострадали за последние 15 лет. Я думаю, что это было бы более правильно. К сожалению, этого там я не вижу. А еще какие там были мысли, как вы сказали?
Да, ну, по-моему, вот основные, да. Еще там было что-то такое про стимулирование добровольных пенсионных накоплений граждан.
Так, вот это все я не буду обсуждать, потому что 5-6 лет назад нам не удалось, даже показывая все расчеты, вот я участвовал в этих совещаниях, не удалось убедить Зурабова и убедить Путина в том, что накопительная система не будет работать. Это
было... Ну, а у кого она была, у многих ее и отняли, кстати.
Совершенно было это очевидно.
Зачем-то.
Вот. Теперь, значит, придумывают какие-то новые всякие такие красивые словечки, за которыми непонятно, какой стоит смысл. А вообще говоря, в той системе непрозрачности экономической, безотчетности и бесконтрольности, вот возвращаясь, скажем, к тем же петербургским выборам, да как и в стране в целом, не нужно ждать, что может существовать грамотная современная экономическая политика. Она просто не может работать в таких условиях.
Ну, давайте так, Владимир из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот на предстоящих выборах я первый раз буду голосовать за яблоко в Подмосковье. И потому что у вас там лидером стала Галина Хованская, список возглавляет. Но у меня вот вопрос лично к вам, Григорий Явлинский. Заключается он в том, что вы находитесь уже в политической борьбе с момента, как говорится, вот всех этих преобразований, с 89-го года, так активно занимаетесь политикой. И вот впечатление, сейчас произойдет такое впечатление уставшего от того, что в этой политике как бы вам это уже как бы, ну, не то, что вот вы устали просто от этого, да. Ну, и вот мне такой вопрос, не собираетесь ли вы оставить пост председателя яблока, а дать там более молодым, более энергичным, чтобы новую как бы энергию вдохнули в партию?
На пенсию, в общем, отправляют вас, Григорий Алексеевич.
Ну, хорошо, спасибо. Мне это очень почетно и очень приятно. Я просто должен сказать, что, конечно, работа в российской политике с 89-го года дело непростое, но думаю, что на любом из съездов это можно, конечно, решить. Я очень рад, что вы готовы голосовать за Галину Хованскую. Вот, и за член-корреспондента Академии наук Алексея Яблокова, и за генерал-майора Горецкого, который является представителем Яблока в Московской области, и благодарен вам за поддержку.
А вы знаете, это может быть не случайный вопрос. Вот сегодня бывший лидер Родины и фракции в Думе Родины Сергей Глазьев заявил, что намерен уйти из политики, так как повлиять на политику, проводимую в стране посредством выборов в Госдуму, всерьез невозможно. Фактически политику в стране определяет один человек, Владимир Путин. Действительно похоже, что у людей опускаются руки, что ничего изменить нельзя.
Ну, в общем-то, в этом смысле вопрос, который был сейчас задан слушателям, он как раз укрепляет вот это... линию, что все должны уйти из политики и оставить одного Владимира Путина. Все должны утомиться, вот, устать. Ну, я бы так сказал, не дождетесь, господа, не дождетесь. Есть абсолютная, серьезная необходимость продолжать серьезно и профессионально работать в российской политике. То, что сегодня действительно Владимир Путин определяет всю политику. Да, это правда, мы живем с вами в авторитарной системе, она полностью определяет, определена тем, кто есть главный авторитет в этой системе. Вот кто главный авторитет, тот и определяет всю политику в авторитарной системе.
И времена даже показ меняется, футбола.
Времена меняются, время идет, и чем больше будет вот таких, которые избирателей, который сейчас звонил, и тем больше будет голосовать за Галину Хованскую, тем будет лучше, чтобы лет через 20 можно было спокойно уйти на пенсию.
Да, мне просто понравилось сегодня, знаете, в связи с футболом, я никак не могу успокоиться после этой замечательной истории, когда президент занимается телепоказом, чтобы отнять там купленные одной компанией матчи, да, и показать их народу. Мне понравилась фраза коллеги так, Максима Гликина: там, где начинается власть президента, кончается власть закона. Согласны?
Я бы так сказал. У нас президент правит не на основе закона страной, а с помощью закона.
То есть он меняет...
Он использует закон как свой инструмент. У нас не существует ситуации, когда закон одинаков и бесспорен для всех.
Давайте еще последний вопрос. Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, по-моему, Конституция 93-го года, как и полагается, выродилась в ту манипуляционную диктатуру, о которой только что вы, уважаемые господа, говорили. Григорий Алексеевич, вот вы говорите, что нет у нас у демократического фланга какой-то такой вот единой объединяющей идеи. Ну, например, с Эдуардом Лимоновым. Лимонов постоянно говорит, что давайте идти по пути парламентской демократии, значит, коалиционного правительства. По-моему, эта идея весьма благородная и плодотворная. Вот почему-то все, кроме Лимонова, от нее отбрикиваются, так сказать. В чем тут дело? Спасибо.
Может ли в России быть парламентская республика? Не президентская.
Вы знаете, дважды Россия пыталась создать парламентскую республику. Один раз это было в 1917 году, а другой раз это было в 1993. Вот, как вы знаете прекрасно, и тот, и другой раз закончились весьма печально.
Вы знаете, еще был 1730 год тоже, например, когда пытались создать какой-то парламент при Анне Иоанновне. Тоже плохо кончилось.
Вот, поэтому...
Для тех, кто затевал дело.
На самом деле, с моей точки зрения, парламентская республика — это очень высокоответственная и высокоразвитая форма правления страной. Но к ней же надо прийти. Надо сначала сделать так, чтобы в стране были партии нормальные. Потом нужно сделать так, чтобы суд был независимый, а, следовательно, выборы можно было провести по-настоящему. И тогда в парламенте окажутся действительно там партии, которые будут формировать правительство. Нужно, чтобы граждане поняли, что от того, как они голосуют за те или за иные партии, от этого зависит формирование правительства. Это не быстрый процесс, это нельзя сделать в одну минуту. Возможно, это можно будет обсудить, но только после того, как заработает Конституция, которая сегодня есть, в полной мере. Вот сейчас попытка перекроить Конституцию под самыми благими условиями закончится катастрофой для страны и для ее будущего. Поэтому думаю, что на сегодняшний день... Главной задачей является сохранение действующей Конституции и сделать так необходимо, чтобы она реально могла быть воплощена в жизнь, чтобы она реально работала.
Давайте еще успеем один вопрос. Яна из Петербурга, пожалуйста.
Я, знаете, хотела бы у Григория Алексеевича спросить. Понимаете, я вот тоже раньше плохо относилась к лимоновцам. Я пенсионерка. И вот, понимаете, в чем дело? Когда мы сидели на грядках или на скамейках, эти лимоновцы, ребята, пошли и еще при первом-втором чтении закона протестовали против закона о монетизации. И сейчас они шли, можно сказать, в первых рядах. И я вот как пенсионер считаю, что я должна их защищать. А защищать ни одно, их очень трудно.
Понятно. Ну что скажете, есть хорошие люди среди НПП?
Ну, мне вообще... нравится. Во-первых, я хочу поддержать то, что сейчас было сказано, и хочу сказать, что мне очень досадно, что люди, которые прожили жизнь и у которых не так много возможностей на сегодня осталось, к сожалению, что некому защищать их интересы. Я очень сочувствую этой женщине и очень хорошо ее понимаю. И хочу сказать, что Яблоко старается это делать. Может, это не всегда успешно получается. переразговор о том, что везде есть хорошие люди, я хотел бы сделать в этом смысле заявление, что хорошие люди есть везде. Кстати, они есть, как вам это не покажется странным, и в «Единой России», и даже в «Справедливой России» один или два, наверное, хороших есть. Вот. И во всех буквально других партиях, во всех каких угодно партиях есть самые разные хорошие люди. Тем более, если сказать, что есть хорошие ребята, так хорошие ребята тоже есть везде. Вообще дети это очень хорошие. Вы знаете, что дети, они вообще все замечательные. Вот, до определенного возраста. И вот здесь, когда речь идет о политическом возрасте, это вещь очень важная. Значит, не раз это повторял, повторю еще раз. Хорошие люди есть везде. Но когда вопрос касается политики, если люди называют себя национал-большевиками, то здесь возникают очень большие опасности. Во всем мире фашисты приходили к власти через борьбу за социальные права трудящихся.
И с большевиками.
Да, они боролись за социальные права трудящихся, и в конце концов они приходили к власти, и потом устанавливали фашистскую или большевистскую диктатуру. Вот. Поэтому это совсем не безопасный вопрос. Вопрос существует в другом. Почему с таким упорством сохраняется этот тезис? Почему с таким упорством сохраняется вся эта символика? Почему сохраняется этот вектор политический? Ну, а раз люди сохраняют, значит, они привержены этому направлению. Ведь мало кто в стране у нас не понимает, кто такие национал-большевики. В нашей уж стране всем прекрасно известно, что на совести как нацизма, так и большевизма десятки миллионов жертв. Трудно сказать, что молодой человек 20 лет нигде не читал об этом и ничего в этом не слышал. Поэтому я отношусь к этому с очень большой осторожностью, по крайней мере, осторожностью. И многие тезисы, особенно такие, как «Сталин, Берия, ГУЛАГ» и всякие другие, они для меня абсолютно, в принципе, неприемлемы.
Ну и еще для завершения. У нас 90 лет февральской революции исполнилось 8 марта. И вот дискуссии идут, и лозунг пропагандируется такой теперь. Власть должна быть жестока, подавлять недовольных, и тогда вот не пришли бы там и большевики и так далее. А вот вопрос о том, чтобы своевременно проводить реформы, не ставится,
похоже. Вот вы очень точно это подметили. Жестокость власти не заменяет необходимость того, что нужно делать. Можно жестоко подавить все, что угодно, и стать преступниками, за что потом, раньше или позже, придется отвечать. За пролитую кровь безоружных людей придется раньше или позже отвечать. И все должны об этом помнить. Вот. Но таким образом ответить на вопрос, что нужно делать в стране и почему это случилось, не удастся. Не удастся. Возможно, в ближайшее время мне удастся написать об этом, и я буду рад, если наши слушатели прочтут именно ответ на этот вопрос, но в развернутой форме.
А мы об этом поговорим. Спасибо Григорию Явлинскому. Я напомню, что в 20 часов итоги дня подведет Андрей Шары.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.